Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. У нас сегодня, кажется, среда, 20 августа. И я напоминаю, что будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и подготовитесь комментировать этот эфир. Тем более, что долгожданный гость появляется здесь прямо сейчас. Это главный редактор «Эхо» Максим Курников. Макс, привет!
Привет.
Поддерживайте «Эхо», пожалуйста, найдите все необходимые ссылки в описании к нашему разговору. Макс, ну давай, наверное, начнем с главного, что происходит в эти дни. Оно не очень понятное, но тем не менее, так сказать, других тем у меня для вас нет. Услышали мы первую реакцию от условно российской стороны устами министра иностранных дел Сергея Лаврова. Прозвучал комментарий на прошедший саммит в Вашингтоне. В общем, если коротко, то, значит, США молодцы, дипломаты. Евросоюз не молодцы, они только и делают, что нагнетают обстановку, а вообще Украина нам не отвечает. Это если коротко. Твои впечатления по итогу, наверное, даже и двух встреч, и Аляски, и Вашингтона?
Ты знаешь, Таня, я в такие моменты стараюсь отключать максимально эмоции и убирать их подальше, потому что это очень мешает воспринимать ситуацию объективно. То есть всегда эмоции мешают, но, откровенно говоря, в ситуации с Трампом, в ситуации с Путиным, с такими лидерами, которые вызывают столько всего, да, это в два раза сложнее. А для того, чтобы отключать эмоции, я стараюсь идти в ту сторону, которую я более-менее знаю и понимаю. А именно чтение документов, в том числе исторических, и документов, точнее, ну это тоже документы, воспоминаний участников разных переговоров, и пытаться складывать с тем, что сегодня. Я почитал сейчас разные воспоминания и документы советских сотрудников Министерства иностранных дел, людей, которые работали с первыми лицами, как они рассказывали про те или иные переговоры, которые были. И, в общем, это дает некоторую пищу для размышлений, в том числе и некоторые акценты, которые в СМИ вот звучат во время всех этих встреч, они выглядят немножко иначе. Ну, там такие, например, вещи, как там, сели в один автомобиль, как же так, вроде бы там заготовлено было два, да, или там, ну, и так далее, и так далее. Был обед, не было обеда, был ужин, не было ужина. Какие вещи готовятся, какие заявления делаются. Вот если посмотреть на тот опыт, который уже описан, чем он нам полезен, да? Мы не можем заглянуть сейчас за кулисы, но мы можем через то, чтобы изучить такие же моменты из прошлого, мы можем заглянуть в принципе, как за кулисами устроено. Потому что парадоксальным образом, ну, по крайней мере, вплоть до середины 90-х, начала 2000-х, это сильно не менялось. И, в общем, работает, по крайней мере, у большинства стран по одним и тем же рельсам. Так вот, вот такую долгую прелюдию я делаю для того, чтобы сказать, что кажется, это похоже на настоящие переговоры. Кажется, это похоже на то, что какие-то группы от разных стран работают над выработкой решения. Кажется, это действительно, нам не очень нужно прислушиваться к тому, что говорится. Потому что, ну, точнее, это нужно смотреть, это нужно анализировать, но не нужно брать это как за какую-то стопроцентную основу. Потому что очень часто бывало, когда, допустим, не договорились ни о чем совсем, вот просто ни о чем совсем, заявления делаются, в общем, совершенно противоположные. Или какие-то такие, чтобы можно было оставить дверь открытой. Как, например, я не знаю, тот же Рейкьявик, если вспомнить Рейгана Горбачева, то есть Горбачев очень удивил в том числе собственную команду, которая знала, что не договорились ни о чем, и пресса знала, что не договорились ни о чем, а Горбачев делает заявление, а вы знаете, мы вот поговорили, это уже прекрасно, и вообще это значит, что работа будет продолжаться и так далее, и это стало сигналом таким для всех остальных, и уже буквально там на следующий день и Горбачев Рейгану, и министры иностранных дел друг другу могли вдруг отправить письма, как бы отыгрывая, слушайте, вот мы вот говорили вчера, да, вот тут, наверное, мы вот тут можем подкорректировать позицию, вот тут можем подкорректировать позицию и так далее. Это означает, что после той же Аляски, скорее всего, эти переговоры не закончились, они продолжались все дни и ночи. То есть вот буквально вот такие встречи, они действуют ну, не раздражитель, а акселератор, да, такой вот этих процессов. То есть эти,
Катализатор,
да,
катализатор
катализатор,
по-русски.
да, они не то чтобы не идут и до встреч, но такие встречи очень сильно катализируют этот процесс. Короче говоря, я думаю, что то, что мы видим и в Вашингтоне, и перед этим в Анкоридже, это очень сильно прям вот надводная часть. И страшно представить, какое количество людей сейчас днем и ночью, значит, друг другу пишут письма, сочиняют, значит, всякие ноты и встречаются на самом деле, просто мы этого не видим по разным причинам.
Слушай, а если вот говорить, на что похоже, проблема же в том, что мы очень мало знаем, да, то есть чем мы оперируем, собственно. Вот такое издание написало то-то, а вот это издание написало вот это, а вот, значит, Лавров сказал то-то. Вот, ну, тоже Лавров, конечно, никогда никого не обманывал, всегда говорил исключительно и только правду. Соответственно, мы можем как бы исходить из того, что есть там два факта встречи, это хорошо, это база. А дальше, да, мы можем думать, а на что похоже, а как было, а вот с чем можно сравнить. Последние несколько дней с разными экспертами обсуждали, и довольно часто звучит словосочетание «корейский сценарий». Что ты про это думаешь? Теперь уже спрашиваю тебя не столько как у журналиста, сколько как у историка.
Я, Таня, как раз всегда боюсь сравнений, на что похоже, потому что мне кажется, что это очень опасная штука. Она, конечно, дает нам какую-то полезную информацию. Мы, может быть, замечаем какие-то закономерности, но на самом деле опасный путь. Лучше всегда смотреть еще, что и отличается, и прям себя заставлять. Если видишь, чем похоже, вдруг ты поймал это, и тебя это осенило, ну, смотрите, это же вот очень похоже на вот это, вот это, вот это. Прям заставлять себя сравнивать, а что отличается, а что по-другому. На самом деле, вот давай отметим, в чем отличается корейский сценарий и тот сценарий, который мы видим сейчас. Есть одно очень большое отличие. Тогда Сталин умер, а сейчас Путин жив. Это краеугольное отличие. Оно, может быть, звучит забавно, но на самом деле оно действительно очень сильно отличает, потому что Сталин не собирался заканчивать Корейскую войну, судя по тому, что мы знаем. Надо сказать, что бюджет на оборону в 1945 году был огромный, там, ну, двузначные проценты были. И представь себе, что в 1946 году он не упал, а вырос. В 1947 году он не упал, а вырос. В 1948 году он не упал, а вырос. И так он рос до 1953 года. В какой-то момент примерно четвертая, пятая часть бюджета только официально. Это бюджет на оборону в советское время. И все абсолютно от условно какого-нибудь, если было там такое либерального крыла в руководстве страны, да, до Берии, например. А они все понимали, что это, в общем, как бы перекос. Они понимали, насколько жрать нечего в стране, они понимали, насколько экономика находится в тяжелом состоянии из-за того, что так тратится. А это, опять же, смотри, это только официальные цифры на оборону были такие, там, в районе 25-27, если я правильно помню. А есть еще и секретные программы на создание ядерного оружия, на создание, ну, значит, ракет, на создание новых типов самолетов и так далее, так далее. И это то, что не входило в официальный бюджет, и что еще все вместе давало, наверное, около там, четверти или трети бюджета. И когда Сталин умер, это был общий консенсус, да? Сталин умирает в марте. А в апреле уже Маленков начинает вбрасывать все эти истории про то, что как бы нам тут с американцами, значит, договориться. И они в апреле начинают договариваться, а летом уже разделяют эту самую границу. То есть отличие то, что элиты после смерти Сталина пошли на это, потому что понимали эту необходимость. Мы сейчас не видим смерти лидера, да, для того, чтобы прям вот такие параллели проводить. Это значит, что не будет такой решимости и не будет возможности сказать, слушайте, это вот он начал, нам это реально не надо, давайте заканчивать, как говорится, воспользуемся случаем. Тут, ну, как бы, все иначе. Есть интересное, как бы, если уж мы пошли вот в эту игру играть и сравнивать какие-то переговоры, после смерти Андропова и после смерти Черненко, понимание, что афганскую войну надо заканчивать, было абсолютно как бы точно. И, в общем-то, эти разговоры начались с года уже 86-87 на российско-американских встречах. И уход из Афганистана, несмотря на то, что очень много кто не хотел ухода советских войск из Афганистана в регионе, то есть Пакистан хотел по понятным причинам, но многие другие не очень хотели, они боялись этого момента, не говоря уже о самих, да, властях Афганистана, поставленных советскими войсками, ну, советскими властями. Но вот эти разговоры сразу же начались. И вот тут мы видим скорее вот такую закономерность. Владимир Путин точно не хочет, чтобы эта война длилась дольше, чем он живет на свете. Потому что условия после его смерти, да, будут сильно. То есть любой преемник с легкостью будет списывать начало этой войны и так далее на него и договариваться на тех условиях, которые, в общем, мне не так, ну, мне так себе, вот, по крайней мере, из того, что мы видим, кажется, он явно хочет это закончить на своих условиях, а не на каких-то условиях, которые потом без него будут сделаны.
Хочет, как сказать, съезд, да он съезд, да кто же ему даст? Как ты считаешь? Я знаю, что и ты, и Эхо очень внимательно следят за тем, что происходит внутри России. И на сайте есть много историй из регионов. Это, правда, очень важно, как мне кажется. Про одну из них чуть позднее поговорим. Там любопытная тенденция наблюдается с теми, кто возвращается с войны. Но может ли Владимир Путин сделать то, чего он так хочет? Или нет? Или несмотря на то, что сейчас многие сходятся во мнении, что в пиарной составляющей Путин скорее бенефициар всего происходящего, но, так сказать, на земле все не так радужно, как ему хотелось бы.
А ты что имеешь в виду, Таня? Ты имеешь в виду состояние армии, ты имеешь в виду
Я имею в виду,
наличие военнослужащих или экономику?
и я в первую очередь, мы с тобой не военные эксперты, но я знаю, что ты следишь за тем, что происходит в регионах. В первую очередь, экономическое состояние, как живут люди и насколько они готовы и на все ради либо Путина, либо денег Путина.
Ну, в разных регионах разные люди по-разному живут.
Это очевидно, Россия
Вот.
огромная страна.
Обобщать прям вообще, конечно, сложно и, наверное, и не нужно. Я могу сказать, что, конечно, очень многие регионы, которые денег десятилетиями не видали, их увидели. потому что там военные заводы, потому что там работа в три смены, потому что в эти регионы поэтому пошли какие-то деньги, и не знаю, насколько кто-то связывает эти вещи в голове, кто-то не связывает эти вещи в голове, но явно есть регионы, в которых ситуация стала получше, чем до начала широкомасштабного вторжения. Есть сферы, в которых стало получше. Но в целом, конечно, для экономики это тяжелая вещь. Опять же, если мы почитаем откровенные потом уже какие-то воспоминания тех, кто на переговорах присутствовал или их проводил, они, в общем, честно говорят, что руководители стран, когда встречались по ограничению стратегического вооружения, например, честно говорили друг другу: слушайте, ну бюджет, честно говоря, уже прям вот хотелось бы на что-то другое потратить. Давайте и вы, и мы как-то вот на этом сэкономим, и вот здесь не будем такие деньги тратить. Это, в общем-то, говорили страны побольше, чем Россия, да, в тот момент Советский Союз был. Но, тем не менее, ресурса для того, чтобы воевать еще какое-то время, я думаю, точно хватит. Это был, конечно, страшный wishful thinking в начале войны, в который попались очень многие эксперты. Я думаю, что все помнят заголовки, там, я не знаю, и на Ютубе, и в печати, и где угодно, что, ну, там, на 3 месяца войны ресурсов хватит, а потом все начнет, значит, спотыкаться, хлопаться и так далее. Не подтвердились эти прогнозы, и более того, потом маятник качнулся в другую сторону, когда даже европейские эксперты говорили: ну, он может воевать вечно, он вообще еще и, значит, он, имеется в виду Путин, он сумел еще и выгоду из всего этого извлечь, он, значит, все пропало, да? Надо теперь придумывать, как замириться. Как всегда, наверное, ошибка и там, и там. Это, конечно, очень сильные напряжения для экономики. И, конечно, последствия прямо сейчас, может быть, не так заметны. Но последствия для страны лет через 5, через 10, через 20 катастрофические. Эта война сейчас ведется за счет будущих поколений. Я, ну, как бы, это надо, конечно, понимать, это отставание, которое потом будет очень трудно каким-то образом компенсировать. Если я правильно понимаю, о чем ты меня спрашиваешь, и более того, я теперь должен тебя тоже спросить, видимо, на эту же тему.
Да, ну слушай, я-то на самом деле очень просто много размышляю об источниках уверенности Владимира Путина. Ну, то есть сейчас мне не хочется говорить, знаешь, про то, что, ну, Путин живет в параллельной реальности, вот он там где-то витает, у него там папочки, вот в этих папочках все хорошо. Потому что не совсем так. Есть вещи объективные. Развалилась экономика. Нет, не развалилась. Стало хуже экономики? Да, очевидно, стало. И достаточно серьезно. Какой запас прочности? Изрядный, он есть. А работают ли санкции? Работают, но не везде и недостаточно. И про это мы с тобой, кстати, тоже поговорим. А есть ли люди? Да, все еще есть. Все еще есть. Мы читаем про то, что меньше стали подписывать контракты, то и сё, а вот еще, значит, такие проблемы, сякие проблемы, и огромные потери, и люди, которые возвращаются инвалидами и не вернутся на поле боя. И все равно люди есть. То есть как будто бы источников уверенности Путина в том, что он получит то, чего хочет, достаточно. При этом как будто бы у каждого этого ресурса, да, у каждого этого источника есть свои немаловажные нюансы. И поэтому у меня нет ответа. Мне очень сложно, в отличие от тебя, отделить эмоции от фактов. И мне часто именно эмоциональность меня, ну, как бы мешает воспринимать объективно то, что происходит. И мне кажется, что нет, вот сейчас должно точно все рухнуть. Вот сейчас он точно споткнется на том, на чем он, значит, не думал споткнуться. Но пока не спотыкается.
Ну, давай так финализируем. Ресурсов точно больше, чем у Украины. Да, ресурсов точно больше, чем у Украины. Этого достаточно, чтобы, может быть, демонстрировать эту самоуверенность, с одной стороны. С другой стороны, если Украина действительно будет поддерживаться хотя бы европейскими странами на должном уровне, да, а может быть и Соединенными Штатами на должном уровне, то, в общем, тогда уже можно как-то там что-то сравнивать. Но ты знаешь, ты сказал очень правильную фразу, демонстрация уверенности, да? И, наверное, это тоже то, что мы можем примерно представить себе из тех обрывков, которые мы видим по переговорам, и того, чего мы читали на эту тему из прошлого. Я думаю, что да, действительно, тактика ведения переговоров там именно такая. Завышенные, сверхзавышенные позиции, требования невозможного, настаивание на своем, развороты и уходы с переговоров и так далее. Я уверен, что все это есть, потому что это та тактика, которая МИДом ну, как бы, взята еще из прошлого. И ты знаешь, как раз если сравнивать брежневские и горбачевские переговоры на высшем уровне, интересно, там же многие люди остались еще с брежневских времен. И они с легким таким разочарованием констатировали, что когда условно Шеварнадзе включал более мягкую позицию, и Горбачев включал более мягкую позицию и пытался договориться, американцы как будто бы воспринимали это как, ну, они не шли навстречу и продавливали сильнее. И это было такое разочарование, потому что казалось, что ну как же, ну вот, да. И я думаю, что это воспоминание, это знание, оно в них сидит, и они будут включать, короче говоря, скорее Громыко, чем Шеварнадзе на этих переговорах. Чего уж тут?
Слушай, ну, видимо, так и будет. Посмотрим. А слушай, кстати, если возвращаться все-таки к новостям, мы так с тобой немножко ушли в философию. А как ты считаешь, возможно ли реально встреча Путина и Зеленского? Потому что, опять же, очень много и троллинга про то, что типа давайте в Москве встречаться. И всяких нюансов, типа, ну, там у Путина очень много личного, а Зеленский, надо сказать, показал себя за эти годы довольно сильным политиком. И Трампом как будто бы, ну, Путину точно не нужен на этой встрече. В общем, очень много вопросов. А с другой стороны, вряд ли же Путин будет прямо говорить, что я не встречусь с Зеленским и прямо покажет, что он саботирует эту встречу. Как считаешь?
Ну, все, что возможно физически, возможно. Да? В общем-то, даже встреча Трампа и Путина на Аляске, все, что сейчас выглядит как совершенно что-то такое, ну вот, да, было. А скажи кто-нибудь какое-то время назад, никто, может быть, и не поверил, подумал бы, что это розыгрыш. Я думаю, что теоретически возможно. Я думаю, что вот эти сроки, которые озвучиваются не просто так. С другой стороны, как бы отыграть то, что было сказано, тоже проблем не имеет. Короче говоря, я думаю, что сейчас действительно такое решение принимается. А вот какое оно будет, конечно, предугадать невозможно. Но то, что процесс ускорился, это факт. И мы говорили о огромном ресурсе, который есть. Но, тем не менее, ресурс тоже не безграничен. И, конечно, есть какие-то... Ну, та скорость событий, которая происходила в последние 2 недели, заставляет поверить, что такая встреча теоретически возможна. Она не обязательно состоится, но та скорость вот решений и по Аляске... Опять же, тут ведь встает вопрос, где? И это, я так понимаю, один из ключевых вопросов, на котором, по крайней мере, можно соскочить. Я имею в виду, ну, если Путин не хочет встречаться, да, то можно сказать, что не договорились по месту встречи, условно. Что-нибудь в этом духе. Интересно, что Аляска, кстати говоря, была выбрана. Опять же, если сравнивать с какими-то предыдущими переговорами, это как раз напоминает, скорее всего, Рейкьявик, как место, которое находится посредине. Вот примерно одинаковое количество часов, одному лететь, другому лететь, и вот они, значит, там встречаются посредине между Москвой и Вашингтоном. Но при этом на американской территории еще к тому же. И при этом не надо пролетать ни над какими больше странами, чтобы не унижаться, да, администрации президента и не договариваться, а пропустите, пожалуйста, Путина на своей территории, как, например, там, над Канадой или над чем-нибудь. Ну, понятно, да, там есть страны, перед которыми действительно не хотелось бы. А тут, в общем, всем удобно. Я думаю, что это, правда, такой момент, казалось бы, просто формальность, где встретиться, а нет, это важная история. Опять же, судя по тем перепискам и документам, которые мы видим из прошлого, и это такой непростая логистическая задача для всех.
Слушай, по поводу санкций, мы так коротко в проброс сказали, но вообще довольно интересная история. И это, кстати, к вопросу о рычагах давления на Владимира Путина, работает это или не работает. Мы уже привыкли, что периодически то там, то сям вылезают историю про обход санкций, про то, что вот здесь вот такой теневой флот, там вот такие, значит, схемы поставок изощренные. Но тут очень интересный материал можно найти на Эхе или в телеграм-канале Арктиды. История, связанная с санкциями, которые касаются экспорта российских алмазов.
Да.
Это в свое время, когда эти санкции ввели, была довольно громкая, то есть, но дело-то громкое было, как в одном известном фильме. Только по факту опять ничего не работает. Максим, я задам любимый вопрос некогда главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Как такое возможно?
Ну, я, во-первых, не сказал бы, что ничего не работает. Что-то работает. Да, если вас удовлетворит такая формулировка. Но да, действительно, сегодня вышло расследование у нас, расследование, которое делали как раз не мы, а Арктида. Арктида занимается тем, как следует из названия, да, это понятно, всеми темами, которые связаны с Арктикой. И действительно, эта тема связана с якутскими алмазами, которые добываются в Якутии. И вот как раз здесь мы нарисовали схему, как происходит продажа этих самых российских алмазов. Дело в том, что когда эти санкции принимались, мы не можем этого утверждать. Мы не можем этого утверждать. Но есть ощущение, что была специально оставлена лазейка, как можно эти санкции обходить. Может быть, не специально, может быть, вот так получилось, что эта лазейка была оставлена. Лазейка следующая. Там было указано, что все алмазы, которые закуплены там, до такого-то числа, они, во-первых, не подлежат, а во-вторых, они могли быть закуплены там, в третьи страны, а мы, соответственно, уже не будем тогда отслеживать, как, что, как, куда. И в итоге мы видим, что российские якутские алмазы поставляются в Армению, поставляются в Индию, там они обрабатываются или по документам обрабатываются, да, и потом они отправляются еще в какую-нибудь страну, например, в Арабские Эмираты, а могут даже, ну вот чаще всего из Армении все-таки куда-то еще уходят, например, в ту же Индию, а могут напрямую как раз через Индию отправляться и в Соединенные Штаты, и в Европейский Союз, и так далее. И все, в общем, смотрят на эти алмазы сквозь пальцы. И если посмотреть на объемы специально созданной компании для того, чтобы из Якутии в Армению, Индию поставлять эти алмазы, то там на порядок больше сейчас поставляет алмазы, чем сама Алроса. Да, мы не назвали компанию, это компания Алроса, которая, судя по всему, создала вот эту компанию-прокладку, вот, дочернюю, и вперед, значит, эти самые алмазы продает. И когда мы говорим с европейскими экспертами, есть те, которые возмущены, а есть, в общем, такие реалисты, как, например, Алекс Юсупов, которого мы все очень ценим, любим, уважаем, И, как говорится, вообще, да. Так вот, Алекс говорит как раз о том, что надо, ну, понимать, что европейский бизнес не в восторге от санкций, не в восторге от того, что ему приходится нести потери. И вот в Европе они пытаются найти этот баланс, как с одной стороны и санкции объявить, и вроде бы как-то немножко навредить режиму, а с другой стороны, как-то не сильно навредить европейским компаниям, ну не должны же мы сами себя наказывать в конце концов, размышляют они. И поэтому вот такие дырки остаются. Я коротко рассказал материал, он очень на самом деле большой. Рекомендую его на сайте Арктиды или на нашем сайте почитать. Насколько я знаю, еще и канал «Продолжение следует» сделал видеоверсию тоже.
Про еще одну историю тоже с вашего сайта
Я
хотел.
прости, просто скажу,
Да,
что
да, да.
также и лес, например, продается. Лес и лесоматериалы продаются как эстонский. Из Белоруссии и из России. По-моему, Times вчера об этом написал, я могу ошибаться. Помню, что британская газета, по-моему, Times написала об этом, как эстонский лес в Британию продается это дело. Опять же, ну а как? Ну если вот так выгоднее, куда деваться?
Про еще один сюжет хочу с тобой поговорить. Если честно, вот впервые про это слышу, но я предполагаю, что это такая тенденция, которая разойдется достаточно широко. И речь о том, что в некоторых регионах мы видим, что работодателей буквально принуждают нанимать на работу так называемых СВОшников, то есть людей, которые вернулись с войны. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту историю. Это же тоже на самом деле потенциально большая проблема.
Ты знаешь, я, честно говоря, тоже мимо меня сначала эта история прошла, но я, когда разговаривал, переписывался с некоторыми региональными политтехнологами, они поделились, в общем, этой проблемой, что им надо теперь как-то выкручиваться. Я не совсем понял, как бы, в чем дело, и оказалось, что действительно несколько регионов уже приняты какие-то законы, а какие-то вот еще принимаются, какие-то вот-вот должны вступить в силу, о том, что предприятия, на которых работают, ну там в разных регионах по-разному, ну допустим, больше 100 человек, обязаны принимать на работу СВОшников, вы должны выделить квоту, и специально для них они должны, соответственно, эти места держать. И это действительно интересный поворот. Во-первых, давай сразу скажем, что, ну, в общем, нас никакие законы удивлять не должны. Уже, да, мы прекрасно понимаем, как это все работает, как это принимается, как это спускается сверху, и как послушные региональные парламенты, как и федеральный парламент голосуют за то, что им, за то, что сказано. Но нам эти законы во многом даны, так сказать, для понимания того, что происходит. Давайте относиться к этим законам как к некоторой социологии. Ну, например, вот была мобилизация, да? И после того, как мобилизация, ее активная фаза завершилась, мы увидели законы, которые наказывали должностных лиц на предприятиях за, значит, способствование уклонению от мобилизации. Какой мы делаем из этого вывод? Это означает, что огромное количество предприятий спасало своих сотрудников, делало все, как-то там мурыжило этот процесс, прятало документы, поздно их отправляло, все что угодно, да? Говорил, давало своим сотрудникам возможность уехать. Мы понимаем, что большая часть предприятий, мы не знаем, какая часть, у нас нет такой статистики. Но судя по тому, что был написан такой закон, и то, что репрессии против тех, кто помогал уклоняться от мобилизации, по сути, теперь законодательно внесены в базу, мы понимаем, что этот процесс был достаточно массовый, чтобы законодателю пришлось менять правила игры в этой сфере. И по многим другим сферам вот такие законы репрессивные, показывают, чего власти опасаются или с чем они столкнулись. Мы можем сделать вывод, что раз такой закон принимается во многих регионах, это означает, что этих СВОшников не очень хотят брать на работу, мягко говоря, раз приходится законодательно их заставлять. Из этого, как бы, социологи уже должны какой-то целый букет выводов делать, наверное. Но те, с кем я говорил, говорят буквально, ну, что это отражение отношения к людям, возвращающимся с войны. Есть люди, которые исходят из, скорее, экономических предпосылок. Они говорят, что, ну, эти люди привыкли уже, их жены привыкли уже, что они получают, ну, большие по меркам России зарплаты, очень большие. И они требуют себе, соответственно, такие же зарплаты. Как говорится, привыкли, да, жить на широкую ногу. Предприятия не очень готовы, потому что, ну, не может так быть, что ты вот берешь на какую-то должность человека, он получает в 3-4 раза больше, чем все остальные, и как бы они смотрят и говорят, ну, тогда ты нам тоже повышай, и так далее. То есть есть как экономические какие-то объяснения этому, вот такие социальные, да, отношения к тем, кто приехал, с войны, ну и в целом, да, объяснения придумайте сами. Или обратитесь к тому, кто это может сделать. Наша здесь работа была такая. Мы зафиксировали, что, несколько регионов такие законы ввели. Они грозят штрафами этим предприятиям, там, для должностных лиц, для директора предприятия и так далее. И, в общем, прогноз такой, что таких законов по разным регионам будет больше. И, наверное, какие-то губернаторы догадаются соревноваться. У кого будет закон гораздо более там про СВОшный, да, так это скажем, назовем. Короче говоря, для этих ветеранов. И это на самом деле для нас еще важный маркер того, а как в принципе вот этот самый экономический блок собирается решать эту проблему. Помнишь, как часто говорили, вот люди придут с войны, да? Люди привыкли получать какие-то деньги. Люди, в общем-то, убивали. Люди, кто-то еще и оружие принесет. А что будет? Как вы собираетесь эту проблему решать? И вот, судя по всему, мы видим один из вариантов таких решений такой проблемы. А мы их устроим насильно на всякие предприятия, и теперь это будет уже их задача. Мы за счет них попытаемся эту проблему материально решить. Ну, посмотрим. Ну, то есть пока мне это кажется не очень рыночным механизмом решения, но посмотрим.
Меня, знаешь, еще беспокоит одна история. Я про нее рассказывала, даже записывала большой разговор с исследователем правоохранительных органов. И это то, что касается роста преступности. Потому что возвращение людей с войны, с ПТСР, с опытом обращения с оружием, а главное, с паттерном решения любой, так сказать, конфликтной ситуации с использованием оружия, это, конечно, тоже большая проблема. И я не знаю, ты видел или нет, совершенно чудовищная новость была на прошлой неделе про убийство федерального судьи.
Да.
Это ж просто за гранью. Ну, я понимаю, что это как бы не каждый день, не в каждом городе происходит, но просто сам факт. Ты это читаешь, и ты не веришь своим глазам.
А там подтвердилась в итоге информация, что я видел, что многие медиа, которые первыми сообщили о том, что этот человек, который приехал со СВО, потом поменяли свои показания. Но мы не знаем, они поменяли свои показания там под давлением каким-то или действительно как-то там прозрели. То есть это, я так понимаю, остался вопрос не до конца проясненный, но я понимаю, о чем ты говоришь. Это, во-первых, это не единственное преступление, не первое преступление, в том числе против самих же представителей режима или родственников представителей режима. Я напомню, что бывшие эти самые пригожинские, да, тоже успели много чего совершить. Поэтому, да, понятно, что это будет вызов очень серьезный.
Да, это, ну, мне кажется, мы не до конца можем оценить последствия и эффект вот этого возвращения, потому что все равно какие-то люди с войны возвращаются. И Мне кажется, федеральная власть тоже не очень понимает, что с этим делать, потому что вот то, с чего мы начали, да, ну там работодателей заставляют. Ну хорошо, кого-то вы заставите, но это не ресоциализация, это не реабилитация, это совершенно не то, что надо делать, по идее, с человеком, который вернулся с войны. И как будто бы, знаешь, мы видим очередную историю, как было во время ковида, как было во время каждого чрезвычайного какого-то положения, федеральная власть говорит, ну, это, пожалуйста, вот губернаторы, их ответственности, и дальше кто во что горазд. А кто во что горазд с точки зрения войны, это же просто какой-то фестиваль халуйства, и это не про людей.
Да, но при этом я думаю, мне кажется, что эта власть очень часто оглядывается на прошлые ошибки разных стран и разных подобных режимов авторитарных и тоталитарных. И она примерно понимает, где какие, и не только, в общем, и демократических, и она понимает, где какие бывают просчеты и старается их купировать. И вернувшиеся с Первой мировой войны и лишенные всяких льгот люди часто являются очень серьезной политической силой в момент, когда политическую силу проявить можно. С другой стороны, да, есть у нас пример товарища Сталина, который на третий год после войны отменил просто к херам все льготы, все выплаты и так далее по просьбе участников войны. Потому что они говорят, надо все на, естественно, на нужды восстановления страны. Вот. Просто, значит, все, что надо было, все отрезал. Вот. И, в общем, это не получило никакого сопротивления. Я думаю, что они будут балансировать в этом вопросе. И карать будут, и какие-то пряники будут, но мне кажется, что тут очень важная тенденция, что в этот раз они вернувшимся с войны пряники стараются раздать за счет бизнеса, а не за счет собственной. Вот эта тенденция, которую мы фиксируем, и которую предполагаем, государство будет развивать.
А по поводу, кстати, каких-то тенденций того, что будет и что коснется многих. Сегодня прочитала в агентстве, это Рейтер со ссылкой на источник в правительстве, неизбежно повышение налогов. России придется пойти на повышение налогов, сказал Рейтер, источник в правительстве. В противном случае мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, экономика не может полностью это компенсировать. Что ты думаешь, Максим, по поводу повышения налогов, насколько среднестатистический россиянин это в целом отметит, заметит, потому что, я объясню, почему я так странно задаю вопрос, в России понимание того, сколько ты платишь налогов, в целом у человека отсутствует, потому что это все скрыто. А в том смысле, что, ну, ты зарплату получил, молодец, вроде ничего дальше не платишь государству. И не, прямо скажем, далеко не все понимают, сколько у них из этой зарплаты забирает государство. И в этом смысле я вот не очень понимаю, будет ли какой-то эффект широкий от повышения налогов, как считаешь?
Думаю, что широкого эффекта не будет. Прямо вот почти уверен. Во-первых, потому что ты сказала абсолютно точно, люди в России не понимают, сколько налогов они платят. Они не понимают, что платят они примерно столько же, сколько люди в Европе платят, если учитывать и страховые, и все вот эти вещи, и все остальное. Это будет чувствовать бизнес. Это будет чувствовать тот, кто зарплаты выплачивает, а не тот, кто их получает. Ну, как всегда, с одной стороны, будут пытаться уходить в какую-то серую зону, в какой-то будут стонать, но держать не будут, будут это дело выплачивать. Я думаю, что, скорее всего, этот эффект будут стараться смикшировать, какими-то очередными историями про весь мир против нас, какую-то очередную победу нужно будет дать, может быть, какое-то обострение, или там вот-вот, если к этому моменту будет условно какой-то мир или полумир, каким-то обострением, что типа, ой, сейчас опять вот возобновится. Короче говоря, какими-то классическими приемами использования так называемого патриотизма, джингоизма такого, знаешь, вот что типа вот тут не до налогов сейчас в публичном пространстве, тут сейчас вот возможно опять священная война будет. Я думаю, что легко смикшируется и большинство людей как бы нет. Ты знаешь, если уж что говорить, я видел, как очень болезненно многие люди в России реагируют на то, что многие как раз из тех, кто уехал, констатировали, что никаких возмущений не будет. Да? Им говорят, а каких возмущений вы ждете? Вы что, не понимаете, какая здесь ситуация? И, в общем, понятно их возмущение. А им говорят, да нет, мы не говорим, что вы там такие сяки не выходите, мы просто констатируем, но вот это напряжение, оно создает вот здесь конфликтную ситуацию. Но ты знаешь, я вот сейчас разговариваю с людьми в России, они рассказывают, как они с родителями своими общаются, и им там, они говорят родителям, слушайте, ну по WhatsApp теперь нельзя говорить, они говорят, да, мы знаем. Знаем, что нельзя. Ну, теперь видишь, и ты не заходи туда, там говорят мошенники. Ты не заходи в WhatsApp, там мошенники. И как бы, ну вот да, работает, что для многих работает. И суперджобовский, да, был, кажется, опрос. Там примерно 40% из тех, кто на суперджобе, а это работающие люди, это да, более-менее, в общем, в каком-то возрасте таком. А там 40% говорят, что, конечно, кошмар, там, а 30% с чем-то, я уж не помню сейчас точно цифры, но примерно сопоставимые, не тоже, но все-таки больше тех, кто возмущены, а 30% говорит, ну а что, а куда деваться, если там мошенники, а что бы не сделать. Вот. Так что я думаю, это будет все играть еще.
Слушай, а хорошо, тогда есть другой фактор, на который точно должны обратить внимание. Налоги, окей, согласна, но цены на бензин. Сегодня тоже одна из больших таких тем, что, ну, буквально рекорды. Бьет цена на бензин. Чему ты так радуешься? Тому, что в Европе тоже дорогой бензин?
Ты
Или тому,
знаешь,
что мы с тобой больше не ездим на автомобилях?
здесь бензин хотя бы как привязан к цене нефти. Она как бы идет за нефтью
Да там
туда-сюда.
понятно, да, от чего такая цена?
А в России, ты же знаешь, много было таких графиков и даже мемы из этих графиков, что вот как бы вот цена на нефть вот такая, а цена на бензин в России, да, она вот так вот идет. Ты знаешь, я смеюсь, потому что я вспомнил 2008 год. Вот, кажется, одна из самых первых программ, которую я вел, утренних, она была ровно про цены на бензин, там какой-то был очередной скачок, и мы спрашивали людей, вот сколько должна стоить, до скольки поднимется цена на бензин, когда вот точно выйти на улицу. Это очень смешно, потому что, естественно, я буквально через 3 года эта цена прошла, и, конечно, ничего не произошло. Слушай, ну это так много раз уже происходило, что нет, не выходят на улицу не тогда, когда люди доведены, а тогда, когда можно выходить. Тань, как бы мы все часто видим эти сравнения с там, Манежной площадью какого 90-го года, там мы все слышим про тот же 11-й год. Это происходило ровно потому, и тогда, что была возможность выйти. Что ты понимал, что ты выйдешь, тебя прямо сейчас здесь, как минимум из-за числа собравшихся, всех не перевешивают, что называется. Да? Так это тогда работало. Уже в 2022 году те, кто выходили на улицы, прекрасно знали, что они идут под дубинки, что их либо изобьют, либо их арестуют, либо через 2 недели их распознают по лицам и придут и вменят какую-то статью. Поэтому все, кто выходили уже в 2022 году, это просто натурально герои, просто каждому герою России надо давать. Просто вот по факту, да, того, что они выходили. Согласны вы с теми, что они выходили? Не согласны? Вот просто представьте, что люди за свои убеждения, да, вот это делали. Я напомню, что за условного там Стрелкова, Пригожина и так далее, все вот эти прекрасные Z-патриоты, да, они не выходили, потому что знали, что их тут же посадят, арестуют и так далее, и так далее. А вот тут люди вышли, и это, в общем, такой протест, который уже совсем отчаяние. А все-таки по-настоящему массовый выход на улицу и возмущение происходит тогда, когда для этого есть хоть какие-то условия. Ты знаешь, мы часто говорим о том, что было бы классно, чтобы этот режим просто вот так вот щелк бы, рухнул бы, да, и была бы возможность максимально быстро как-то это выстроить. Но опыт политологов, которые исследуют это дело на протяжении столетий, ну, в смысле, они исследуют на протяжении десятилетий скорее, а опыт учитывают столетий, говорят о том, что вот такая быстрая демократизация не всегда срабатывает, гораздо лучше срабатывает, когда вот эти кранчики, знаешь, когда режим вынужден из-за каких-то своих причин, как Горбачевский режим, например, эти кранчики откручивать, 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 и вот тогда создаются предпосылки для того, чтобы началась демократизация. Обращаю внимание, не для того, чтобы она произошла, для того, чтобы произошла, должно пройти еще много-много-много процессов, которые в итоге не прошли успешно в нашей стране, да? Но для того, чтобы она у нас началась в конце 80-х и шла в 90-е, но в итоге вот закончилась тем, что мы видим, не успехом, прямо скажем, но полезным опытом, который мы обязательно учтем. Вот. Но я к тому, что, ну, конечно, не надо ждать вот в этой атмосфере, что что-то произойдет. Вот если режим начнет там рушиться по каким-то причинам, тогда да. Но пока любые действия, любые истории, которые мы с тобой обсуждаем, не приведут ни к каким массовым протестам. Мы это, в общем, ну, мне кажется, немножко было бы наивно с нашей стороны что-то ждать. А тем более бензин, налоги и прочее.
Хорошо, тогда вот чего точно можно ждать, так это всяких репрессивных проявлений, то, что никогда не знаешь, кому, откуда и за что прилетит. В Екатеринбурге сегодня суд оштрафовал замглавы Ельцин-центра Людмилу Телень за репост записи «Нет войне» в Фейсбуке. На медиазоне можно подробнее про это прочитать. Собственно, 45 тысяч этот штраф, а поводом для протокола послужил репост записи в Фейсбуке от февраля 2022 года. Запись, которую репостнула, собственно, Людмила Телень, изначально была опубликована в аккаунте дочери Бориса Ельцина, Татьяны Юмашевой. Я не знаю, что тут... Я не то чтобы готова задать тебе какой-то вопрос, Максим, потому что это глупо задавать какой-то вопрос. Мне просто хочется, чтобы эта информация прозвучала в
Давай,
нашем с тобой
Таня, давай я
разговоре.
задам тебе вопрос. Как ты думаешь, сотрудники
Штрафовали ли Татьяну Юмашеву?
прокуратуры, которые шли в суд с этим обвинением, они знали, кто такая Татьяна Юмашева? Они догадывались, что это дочь президента Ельцина или нет?
Мне кажется, что они вообще не понимают, кто все эти люди.
Ты думаешь, судья, которая этот штраф выносила, понимала, что она штрафует за репост дочери первого президента?
Вот тут вот не знаю, вот тут вопрос.
Ты
Вот
знаешь, у
тут.
меня нет ни 1% сомнения, что и прокурор, и тот, кто сказал прокурору это сделать, и тот, кто выносил это решение о штрафе, прекрасно знали. А если они знали, они не могли это решение принимать, исходя из собственных представлений о прекрасном. Я думаю, что они советовались. По крайней мере, прокурор, который за репост дочки Ельцина несет что-то в суд, он лишний раз скорее посоветуется. Если он не делает это по прямому приказу чему-то, он скорее посоветуется, а мне за это не влетит. Ой, а что-то как-то, ну, как бы,
Ну,
потому что...
вот судья, да, я с тобой согласна, что судья, да. А вот все, что ниже судьи, мне кажется, что там уже, ну, я честно не знаю, Екатеринбург просто еще, знаешь, такой тоже специфический регион. Но в Екатеринбурге не знать дочку президента Ельцина невозможно.
Невозможно.
Да, это не
Именно
это потому
поэтому.
что это город Ельцина.
Именно поэтому я думаю, что это все-таки не какой-то сбой. Я не думаю, что это какая-то ошибка. Я думаю, что это какая-то часть системы передает сигнал. Кому передает сигнал? Может быть, кстати, и задумка этого сигнала в том, чтобы тоже не совсем было ясно, кому этот сигнал отходит. Но это сигнал дочери Ельцина точно, она фигурирует здесь. Но в лице ее это сигнал еще какому-то более широкому кругу элит, которые так или иначе там близки или я не знаю. Ты знаешь, я не помню, когда это было точно. Кажется, это было в самые первые дни широкомасштабного вторжения, но я буквально спрашивал Пескова про Юмашева, который на тот момент оставался официально советником президента Путина.
Да-да-да, кстати. Слушай, точно.
Я вот сейчас вспоминаю это. И могу тебе сказать, что на той стороне трубки было легкое замешательство, а потом и нелегкое, ну, как бы такое, знаешь, момент, мы уточним этот вопрос. То есть это готового ответа там точно не было, и там прямо вот было такое немножко. Короче говоря, мне кажется, это такой сигнал. И ты знаешь, я почему закрыл лицо руками? Потому что пока ты говорила, я вдруг вспомнил одну историю. Ой, мне немножко неловко рассказывать ее, признаюсь честно, потому что Ельцин-центр работает, и как будто бы я очень поддерживаю Ельцин-центр. Я был там несколько раз. Я считаю, что это хороший очень музей. Музей мирового уровня. Я, как бы, да, может быть, могу не соглашаться с некоторыми трактовками, но все равно это вот без всяких оговорок очень крутое место, и место которых вот было бы их больше в России, было бы круто, да? Где-то они возникают при помощи государства, как тот же Ельцин-центр, где-то они возникают вопреки государству, как тот же Револьт-центр, который недавно был закрыт. И тоже мои лучи поддержки людям из Револьт-центра, которые вынуждены закрыться, потому что Револьт-центр объявили иностранным агентом, а перед этим возбудили уголовное дело по абсолютно надуманной статье, значит, одному из основателей. Так вот, был я как-то в Ельцин-центре, если я правильно помню, это был март 2021 года. Я почему помню эту дату? Потому что я прилетел туда, в Ельцин-центр, прямо со съемок своего фильма «Голод». Помнишь фильм «Голод»? И мы его снимали с Александром Архангельским, Татьяной Сорокиной. И мы были в Саратове. И в Саратове мы хотели снять, и не сняли, к сожалению, ну, всю эту историю узнали, так или иначе, не помню, мы ее в фильме рассказали или нет, кажется, не рассказали. Дело в том, что в Саратове в 20-е годы был открыт музей голода, Тань, музей голода. В 20-е годы, потому что советская власть, ну, хотела продемонстрировать, что, какие ужасы, в общем, она в том числе пережила в самом начале и хотела. Этот музей голода открывался еще тогда, когда голод шел. В том числе для того, чтобы показывать, какой ужас происходит, чтобы люди помогали, чтобы люди жертвовали там, и так далее, и так далее. Более того, да, надо не забывать, что Саратов был местом, где работал Нансен. И вот усилия Нансена, они были направлены в первую очередь на этот регион, и он туда привозил очень много иностранных делегаций. И даже потом, когда Нансен получил Нобелевскую премию, часть этой Нобелевской премии он пожертвовал Саратовской губернии на закупку там тракторов и так далее, так далее. И вот в этом во всем музей голода играл определенную роль. Он был, ну, как бы центром такой вот этой вот связи. Так вот, в 30-е годы, Таня, весь музей голода, весь состав от директора до уборщицы были репрессированы. От директора до уборщицы. И меня так этот момент, я помню, поразил. И когда мы были в Ельцин-центре, мы ужинали с, значит, некоторыми руководителями, я им эту историю рассказал. И я вдруг понял, что они сидят с каменными лицами. И я вдруг понял, господи, я им рассказал историю музея, которую власть сама открыла, а потом сама же и репрессировала всех сотрудников этого музея. Не хочется проводить никаких исторических параллелей. Надеюсь, что в этот раз все будет по-другому.
Ну, я тоже очень надеюсь, но справедливости ради хочу напомнить, что последние несколько лет регулярно звучат разные голоса людей разной степени маргинальности, аккуратно скажу я, с призывами так или иначе разобраться, что там происходит внутри Ельцин-центра.
Я хочу обратить внимание, я не знаком с Людмилой Телень вот так, чтобы вот мы с ней не общались никогда. Знаешь, мы с ней подружились на Фейсбуке, но не более того. Я никогда не имел возможности с ней поговорить. Я не могу судить о ее каких-то, знаешь, личных качествах и так далее. Но то, как она ведет себя во всей этой ситуации, меня восхищает. Я не знаю, как говорится, кто-нибудь, может быть, передаст эти слова восхищения ей. Это просто потрясающе, с каким достоинством она комментирует у себя, в том числе на странице в социальных сетях, все это, да, потому что про нее в этот момент снимаются сюжеты, выпускаются, публикуются ее домашний адрес и так далее, и так далее. Там личная информация, ну, может, не домашний адрес, но, по крайней мере, паспортные данные, прям паспорт буквально. По крайней мере, это делать нельзя. Я, как человек, про которого тоже на России 24 показывали, значит, кино вместе с тобой, Татьяна, напомню, «Эхо Госдепа» оно называлось. И мой адрес тогда показали тоже. Там прям буквально показали мой адрес. Я знаю, как себя ощущает человек в такой ситуации. Короче говоря, я не знаю, как и что, но там происходит, и какая, может быть, закулисная сейчас идет там борьба, и какие-то, может быть, закулисные переговоры. Но публичное поведение руководительницы Ельцин-центра вызывает восхищение. Я напоминаю, она как раз, да, там. И она в рамках всех этих абсолютно репрессивных и несправедливых законов пытается как-то вот в этой ситуации хоть как-то, значит, и выкрутиться с одной стороны, и вести себя достойно с другой стороны. Это вызывает восхищение.
Лучи поддержки Людмиле Телень. Тут я полностью с тобой согласна и поддерживаю. Спасибо большое. Это Максим Курников, глава «Эхо», был сегодня в программе «Обсудим». Кстати, мы с Максом в субботу в Берлине всех ждем.
О,
Вместе будем ай-на-на-на-на устраивать, да, Макс? Все ж не это, все в
у
силе.
нас будут лекции, у нас будет Антон Долин, у нас будет Армен Захарян,
Я тебе говорю, ай-на-на-на-на, и ты
у
такой,
нас будешь
лекции будут.
ты будешь, у нас будут не только лекции, Айна-на-на-на тоже
Лекции
будет, я
будут.
надеюсь, да. Вот, у нас будет Татьяна Лазарева, у нас будет Вадик Королёв, у нас будем мы с Екатериной Шульман, в общем, там обещает быть какая-то очень насыщенная программа. Если вы будете в Берлине, очень вам рекомендую.
Да, в общем, друзья, мы с Максом ждем вас в субботу в Берлине, ну а брекфаст-шоу ждет вас каждый день. На самом деле, совсем скоро уже, буквально утром в 9 по Москве, по Вильнюсу, по Киеву. Включайте, и вы увидите лучшую утреннюю программу. Вот. Ну, а я с вами прощаюсь буквально на 8 минут, потому что уже на своем канале буду вести. Ой, прости господи, алкострим про жизнь с Ольгой Романовой. Звучит двусмысленно, как будто бы мы с Олей живем вместе. А вот и узнаете заодно. Вот, ну и брекфаст-шоу всегда с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте поддерживать «Эхо». И огромное спасибо Максу Курникову еще раз. Всем пока.